Глава 94. Промах. Беспилотник выпустил одну из двух своих ракет за секунду до того, как Дэвид нажал на спусковой крючок. Потеряв часть веса, беспилотник полетел чуточку быстрее, разминувшись с пулей, вылетевшей из снайперской винтовки Дэвида. Вогнав в патронник новый патрон, он попытался снова отыскать беспилотник взглядом. Теперь дым повалил клубами. Пламя охватило монастырь почти целиком, и деревья ниже него тоже занялись. Вейл встал, скривившись, но ноги повиновались. Обезболивающее работает. Надо найти более выгодную позицию. Обернувшись, Дэвид был шокирован, увидев Мило, сидящего в углу деревянной смотровой площадки, скрестив ноги и закрыв глаза. Дыхание юноши было неглубоким и ритмичным. «Что ты делаешь?» — схватил его за плечо Дэвид. «Ищу внутренний покой, мистер». Вздернув Мило на ноги, Дэвид толкнул его на склон. «Ищи его на вершине горы», — указал он. А когда юноша повернулся обратно, развернул его и снова толкнул к слону. «Карабкайся и карабкайся, Мило! Что бы ни произошло, вперед! Я серьезно!» Мило неохотно ухватился ладонью за узкую расселину в склоне и принялся взбираться вверх по скальной стене. Проводив его взглядом, Дэвид снова обратил взор к смотровой площадке. Подошел к краю площадки и замер в ожидании, и дождался разрыва в дыму. Опустившись на колено, посмотрел в прицел и тут же, как по заказу, поймал в перекрестье беспилотник, другой, по-прежнему несущий полный комплект из двух ракет. Сколько же их еще? Дэвид не колебался. Втянув воздух сквозь зубы, медленно надавил на спусковой крючок. Взорвавшись, беспилотник устремился к земле, потянув за собой тонкую струйку дыма. Дэвид взглядом обыскивал небо в поисках второго дрона, но не видел его. Встав, он заковылял по деревянному настилу. Вдруг из дыма, раздвигая черные клубы, вознеслось нечто красочное. Пейзаж, изображающий деревья и небо, Монгольфьер, Кейт. Взгляды их встретились, и в этот миг гора под ним взорвалась. Половина площадки моментально исчезла, сбив его с ног. Винтовка, выпав из рук, с громким лязгом ударилась о камни. Монастырь рушился. Первый беспилотник выпустил последнюю ракету, нанеся смертельный удар. Шар заколыхался, но остался на месте, футах в 5 или 10 ниже него. Остатки платформы разваливались прямо на глазах. Вскарабкавшись на ноги, Дэвид подбежал к краю площадки и прыгнул. Ударился грудью о корзину, почти отшибшую ему дух, попытался схватиться за край, но руки соскользнули, и тут он ощутил пальцы Кейт у себя на запястье, крепко стиснувшие его и удерживающие изо всех сил. Падение Дэвида прекратилось, но он повис, как тряпка. Потянулся к краю, но боль от раны была просто нестерпима. Почувствовал под собой жар, мало-помалу охватывающий ноги и туловище, приближающийся с каждой секундой. Он утаскивает шар прямо в пекло. Кейт должна отпустить его. С такой высоты смерть будет мгновенной. «Кейт, мне не взобраться». Несмотря на обезболивающее, боль от раны в плече была всеохватной. «Ты должна отпустить». «Не отпущу!» — крикнула женщина. Упершись ногой в край корзины, она потащила Дэвида кверху, надрывая силы. Ему удалось ухватиться за край и повиснуть на нем. Отпустив его, Кейт скрылась. Дэвид ждал, чувствуя, как сила утекает из рук, а жар охватывает все сильнее. Снизу донесся звук падения одного, другого, потом третьего мешка с песком. Дэвид почувствовал, как потная ладонь скользит, выпуская край корзины. И когда уже начал съезжать вниз в охваченный пожаром монастырь, руки Кейт снова схватили его за запястье и перетащили через край внутрь в корзину. Женщина насквозь взмокла от изнеможения, а с него ручьем лила от палящего пламени пожара. Лицо его было всего в 4 дюймах от лица Кейт, и он смотрел ей прямо в глаза, ощущая ее дыхание у себя на лице. Наклонился, приблизив свои губы к ее губам. Но прежде чем они соприкоснулись, Кейт столкнула его, перекатив на спину. «Извини», — Дэвид закрыл глаза. «Нет, не в этом дело. Я просто почувствовала, ты истекаешь кровью. Твои повязки порвались». И, распахнув его рубашку, Кейт поспешно занялась раной. Тяжело дыша, Дэвид смотрел на облака на шаре, уповая, что где-то там внизу Мило сидит на вершине горы целым и невредимым, и когда-нибудь, где-нибудь все-таки отыщет внутренний покой.